Глава 27. Лестница. Пропащие мальчишки установили пункт прослушивания у восточного склона разбойничьего насеста, там, где черные скалы обрываются в воду глубиной в 40 морских сажений. Один из сгоревших воздушных кораблей Рыжего Локи затонул здесь во время битвы с зеленой грозой, и меж обросших ракушками ребер его гондолы уместились три пиявки. Они образовали временную базу, состыковавшись между собой и обхватив друг друга длинными суставчатыми ногами, словно крабы в сачке. Винтовой червь аккуратно заплыл в самую середину этого клубка и подсоединился воздушным шлюзом, расположенным на брюхе, к люку на крыше центральной пиявки под названием «Призрак блохи».
«Это значит, дядюшкин новобранец?» — спросил высокий молодой человек, встретивший Коула, Вертела и Тома, когда они выбрались из люка в затхлую, вонючую атмосферу базы.
Этот парень был старше других членов шайки, и он смерил Тома взглядом со странной, снисходительной улыбочкой, как будто знал какую-то шутку, которую Тому было не понять.
«Подружка Тома, Эстер Шоу, сидит в тюрьме на разбойничьем насесте», — пустился в объяснение Коул. «Да-да, почтовая рыба от дядюшки приплыла сюда раньше вас. Я в курсе этой романтической истории. Миссия милосердия, а?»
Он пошел прочь по узкому коридору, ведущему в командную рубку.
«Его зовут Врасса», —
шепнул Коул, следуя за ним вместе с Томом и Вертелом.
«Один из первых».
«В чем первых?» — спросил Том.
«Один из первых мальчишек, которых дядюшка привез в Гримсби. Один из главных. Дядюшка разрешает ему оставлять половину добычи себе. Он правая рука дядюшки».
Правая рука дядюшки привел всех в трюм, освобожденный от груза и превращенный в станцию слежения. Несколько мальчиков, младше Врассы, но старше Коула и Вертела, со скучающим видом раскинулись на сиденьях или склонялись над панелями управления, наблюдая за светящимися голубыми экранами, которые занимали целую стену. Ну и народу же здесь. Коул никогда не слышал, чтобы столько мальчиков выполняли одно задание. Почему дядюшка послал их всех сюда? Неужели только для того, чтобы шпионить? И почему многие экраны погашены?
«У вас всего три краба в работе», — сказал он вслух. «Мы в Анкоридже задействовали штук 30». «Тут тебе не то что грабить горожан, пиявочник», — огрызнулся Врасса. «Зеленые грозовики, знаешь, какие крутые? У них на каждом шагу вооруженная охрана. Краб может пробраться только одним путем, через канализационную трубу, которая ведет к заброшенному туалету на западной стороне. Нам удалось запустить через него три камеры и спрятать их в отоплении, но сухопутники услышали шум и насторожились, поэтому мы не решаемся их особенно перемещать и новых пока не запускаем. У нас бы и с этими тремя ничего не вышло, если бы дядюшка не прислал последние модели. Камеры с дистанционным управлением, которым не приходится волочить за собой кабель. У них еще есть парочка дополнительных возможностей».
Снова эта покровительственная улыбка. Коул покосился на длинную панель управления. На ней стояли чашки с недопитым кофе, лежали стопки каких-то записей. Главным образом, в них шла речь о распорядке дня, расписании смены караула, о привычках охранников зеленой грозы. На глаза ему попалась группа ярко-красных папок. Каждую прикрывал защитный колпачок из стеклопластика. «А эти зачем?» — спросил он.
«Не твое дело», — отрезал Врассе.
«Ну и что там делается наверху?» — поинтересовался Вертел. Врассе пожал плечами, переключил экран с одного канала на другой.
«Не знаю. Дядюшку больше всего интересует лаборатория и зал памяти. Но туда мы вообще не смогли пробиться. Прослушиваем главный ангар, но не всегда удается понять, что там происходит. Они не говорят на англичанском или нордическом, как нормальные люди. Большей частью что-то лопочут на каких-нибудь придурочных восточных языках. Вот эта девчонка у них главная».
Экран заполнило изображение головы, снятой в необычном ракурсе, сквозь решетку вентиляционного отверстия в потолке кабинета. Лицом она немного напомнила Тому девушку, которая так грубо разговаривала с ним в Батмунг-Гомби.
«Она ненормальная. все время бухтит про какую-то свою покойную подружку, как будто та еще живая. Дядюшка очень ею интересуется. Вот еще один очаровательный персонаж».
Том ахнул. На экране, куда показывал Врасса, виднелась темная фигурка, скорчившаяся на дне помещения, похожего на глубокий колодец. Изображение было такое тусклое и нечеткое, что если слишком долго смотреть, начинало казаться, будто это не человек, а просто какая-то каша из абстрактных образов. Но Тому не было необходимости смотреть долго. «Это Эстер!» — закричал он. Пропащие мальчишки заржали и принялись подталкивать друг друга локтями. Они видели лицо Эстер на экране монитора, и им казалось ужасно смешным, что кому-то она дорога. «Мне нужно до нее добраться», — сказал Том, наклонившись ближе к экрану. Ему хотелось прикоснуться к ней сквозь стекло, дать ей знать, что он здесь.
«Доберешься, не беспокойся», — хмыкнул Врасса.
Он взял Тома за локоть и потянул в соседнее помещение, стены которого были увешаны винтовками, мечами, копьями.
«У нас уже все готово. Дядюшка прислал подробные инструкции. Все спланировано».
Он выбрал маленький газовый пистолет и вручил его Тому. Потом прибавил еще небольшое металлическое приспособление.
«Отмычка», — пояснил он.
Из рубки до Тома доносился деловитый шум. Теперь уже никто не скучал. Через полуоткрытую дверь было видно, как мальчишки бегают взад-вперед с бумагами и планшетками, переключают рубильники на приборной доске, надевают наушники. «Мне же не прямо сейчас идти?» — спросил он. Том рассчитывал, что у него будет время, чтобы приготовиться, что мальчишки поделятся с ним сведениями о внутреннем расположении разбойничьего насеста. Ему и в голову не приходило, что его сразу же выпихнут на арену. Но Врасса уже опять схватил его за руку и вытолкал в командную рубку, а оттуда в коридор. Старая металлическая лестница поднималась зигзагами по отвесной стене утеса на западной стороне разбойничьего насеста. У ее подножия пряталась за выступом скалы железная пристань, вся в пене и брызгах прибоя. Когда-то в пиратские времена здесь причаливали лодки с припасами, но с тех пор, как остров захватила зеленая гроза, лодки сюда не приходили, и пристань выглядела заброшенной, неприглядной, сильно пострадавшей от ржавчины и неспокойного моря. Винтовой червь вынырнул из воды под прикрытием пристани в тот самый миг, когда солнце погрузилось в толстый слой тумана на горизонте. Ветер почти совсем стих, но море еще качало мертвая зыбь, и волны набегали на корпус пиявки, прилепившейся к пристани своими магнитными захватами. Том смотрел сквозь мокрые иллюминаторы, как высоко вверху загораются окна в зданиях. Его подташнивало. Всю дорогу от Гримсби он твердил себе, что все будет хорошо, но здесь... Качаясь на волнах под пристанью, он не верил, что сумеет хотя бы проникнуть в цитадель зеленой грозы, не говоря уже о том, чтобы снова выбраться оттуда вместе с Эстер. Ему хотелось, чтобы Коул был рядом, но Врасса предпочел сам повести винтового червя, а Коула оставил на призраке блохи. «Удачи тебе», — сказал Коул на прощание, когда они обнялись в воздушном шлюзе, и Том начал понимать, что удача ему действительно понадобится.
«Лестница ведет к двери на высоте примерно 30 метров», — сказал Врасса. «Охраны нет. Они не ждут нападения с моря. Дверь заперта, но наши инструменты с этим справятся. А отмычка у тебя?»
Том похлопал по карману пальто. Очередная волна качнула винтового червя. «Ну ладно», — нервно сказал Том, думая про себя. «Может, еще не поздно вернуться?»
«Я буду ждать тебя здесь»,
— пообещал Врасса все с той же подозрительной улыбочкой. У Тома было бы спокойнее на душе, если бы он мог доверять этому типу. Он быстро вскарабкался по трапу, стараясь думать только об Эстер, потому что знал, стоит хоть на мгновение вспомнить про толпы вооруженных солдат в крепости, и он струсит. Когда вылезал из люка, большая волна перехлестнула через винтового червя и промочила его насквозь. И вот он стоит на корпусе лодки в ледяной тьме, а вокруг грохочет море. Тома вдруг охватило ощущение счастья. Что бы ни случилось дальше, стоило, наверное, проделать весь этот путь, чтобы снова вдохнуть настоящий воздух, после законсервированного, профильтрованного воздуха подводного города. Том забрался на перекладину между опорами пристани, переждал следующую волну и ощупью вскарабкался наверх. Он совсем промок, его била дрожь. Пристань прогибалась под ногами, словно непокорная лошадь, пытающаяся сбросить всадника. Он стал быстро подниматься по лестнице, радуясь возможности согреться. В темном небе кружили птицы. Это его удивило. «Думай об Эстер», — напомнил он себе, но даже вспоминая их самые хорошие мгновения, не мог полностью задавить растущий страх. Он постарался вообще ни о чем не думать. Говорил себе, что пришел сюда с определенной целью, но мысли все равно всплывали в голове. Это задание – самоубийство. Дядюшка попросту использует его. История о том, что ему необходим шпион на разбойничьем насесте, далеко не вся правда. Теперь Том был в этом уверен. А сколько собрано оружия на подслушивающей базе? Том заметил, как удивился Коул, когда это увидел. Его подставили. Он стал пешкой в игре, правила которой ему совершенно непонятны. Может быть, лучше всего было бы сдаться зеленой грозе, позвать часовых, да и сдаться в плен. Может, они не такие уж и страшные, и, по крайней мере, у него будет возможность увидеть Эстер. Черный силуэт ринулся на него из полумрака. Том вскинул руки, прикрывая лицо, зажмурил глаза. Послышался хриплый крик. Острый клюв ударил Тома по голове не хуже небольшого молотка. Хлопанье крыльев, а потом ничего. Том поднял голову и огляделся. Он слыхал о морских птицах, которые нападают на всякого, кто приблизится к их гнездовью. Тысячи птиц кружили высоко в небе. Том рванулся вверх по лестнице, надеясь, что за первой птицей не последуют другие. Он успел подняться еще на один пролет, когда птица снова налетела на него откуда-то сбоку с протяжным гортанным криком. На этот раз он лучше ее рассмотрел. Рваные крылья, похожие на обтрепанный плащ, над широко разинутым клювом сверкают зеленые глаза. Том ударил птицу кулаком и локтем, отбросил ее от себя. Карабкаясь дальше, он почувствовал боль, опустил глаза и увидел три длинных царапины на тыльной стороне ладони. Из них лилась кровь. Что же это за птица такая? Ее когти без труда прорвали его лучшие кожаные рукавицы. Снова пронзительный крик, так близко, что его не мог заглушить шум летающей вверху стаи. У самой головы захлопали крылья, задевая Тома по лицу, по волосам. Он ощутил химический запах и на этот раз успел увидеть, что зеленое сияние в глазах птицы не было отражением света из окон. Том вытащил пистолет, который дал ему Врасса, и ударил эту тварь. Она отлетела по ветру, но через секунду чьи-то когти ободрали ему макушку. Еще две зверюги атаковали сверху. Том бросился бегом по лестнице, а птицы, если это были птицы, с оглушительными криками летали вокруг, время от времени нанося удары клювом в голову и шею. Их было всего две. Остальные продолжали, как ни в чем не бывало, кружить вокруг вершины острова. Всего только две, но этого оказалось больше, чем достаточно. Сверкали яркими бликами острые, как бритва, когти и щелкающие металлические клювы. Крылья хлопали, как флаги на ветру.
«Помогите!» — бессмысленно закричал Том. «Отстаньте от меня! Отстаньте!»
Мелькнула мысль броситься назад и укрыться в пиявке, но едва он обернулся, птицы кинулись ему в лицо, а дверь была уже близко. Остался всего один пролет лестницы. Том полез дальше, поскальзываясь на обледеневших ступеньках, защищая голову руками в располосованных рукавицах, чувствуя, как по лицу стекают горячие струйки крови. В угасающем свете заката он увидел впереди дверь и кинулся к ней, но было не до отмычек. Приходилось непрерывно отбиваться от острых когтей и твердых клювов. В отчаянии Том поднял пистолет и выстрелил наугад, целясь куда-то вверх. Одна из зеленоглазых птиц начала падать в море. За ней тянулся длинный шлейф дыма. Другая отлетела в сторону и снова бросилась в атаку. Том спрятал лицо. Пистолет выпал из скользкой от крови руки, ударился о поручень и упал в темноту. Луч прожектора белым клинком скользнул по скале, резанув его сквозь вихрь мечущихся крыльев. Том прижался к двери. Завыла сирена, другая, еще одна. Эхо отражалось от скал.
«Врасе!» — закричал Том. «Коул, на помощь!»
В радиоприемнике винтового червя послышался треск.
«Они его поймали!»
Врасе спокойно кивнул. Дядюшка предупреждал, что, скорее всего, так и будет.
«Запускайте крабов!» — приказал он по радио. «У нас всего несколько минут, пока там не сообразили, что он не один».
Врасе начал нажимать на кнопки, щелкать переключателями. Люк в потолке откинулся, выпуская наружу старый потрепанный грузовой воздушный шар. Шар плавно пошел вверх, туда, где мельтешили птицы и вспыхивали лучи прожекторов. Магниты винтового червя отсоединились один за другим. Пиявка поджала ноги и камнем пошла на дно. Металлическая дверь открылась, окатив Тома волной желтого света. Он был так счастлив убраться, наконец, от этих птиц, что почти обрадовался, когда стража его схватила. Ему заломили руки за спину, кто-то держал его ноги, не давая брыкаться, кто-то еще сунул под подбородок дуло автомата «Вельдшмерц». Том, не переставая, бормотал «Спасибо» и «Извините». Его втащили внутрь, захлопнув дверь и швырнули на холодный пол. Потом подобрали и понесли, и снова бросили на пол. Голоса эхом отдавались от низкого потолка. Снаружи выстреливали ракеты. Голоса говорили на аэроспиранто с восточным акцентом, часто вставляя словечки на диалекте, которого Том не понимал.
«Он один?»
— женский голос, смутно знакомый.
«Вроде да, командир. Наши нашли его на лестнице».
Снова заговорила женщина. Том не разобрал, что она сказала. Видимо, спросила, как он сюда попал, потому что ей ответили:
«Воздушный шар, двухместный, наши ракеты его сбили».
Что-то похожее на ругательство.
«Почему его не заметили со сторожевой башни?»
«Часовой говорит, он вдруг появился ниоткуда». «Не было воздушного шара», — прошептал Том, окончательно сбитый с толку. «Пленник, командир.
Давайте посмотрим на него».
«Извините», — пробормотал Том, чувствуя во рту вкус крови.
Кто-то посветил фонариком ему в лицо. Когда зрение вернулось, Том увидел, что над ним наклоняется та девушка с экрана, похожая на Сатию. Только не просто похожая, это и была Сатия.
«Здравствуйте! Спасибо, извините!» — прошептал он.
Она всмотрелась в его лицо, залитое кровью, облепленное мокрыми волосами. Ее глаза расширились и тут же сузились яростными щелочками. Она его узнала. Столько месяцев пропащим мальчишкам наблюдать было практически незачем, и вдруг сразу столько материала для наблюдений. Они отталкивали друг друга от мониторов, пытаясь разобрать, что там происходит у сухопутников. Коул пробился в первый ряд и увидел, как Тома уводили солдаты, одетые в белое. Другой экран показывал пустой кабинет командира, недоеденный ужин на письменном столе. На третьем летчики толпились возле дирижаблей в большом ангаре, как будто зеленая гроза считала, что за появлением Тома может последовать атака. На остальных экранах мелькала темнота. Десятки телекамер с дистанционным управлением дожидались своего часа у отверстия сливной трубы, и теперь пропащие мальчишки, воспользовавшись суматохой, дали им команду проникнуть внутрь базы. Выбегая из неработающего туалета, машинки ныряли в вентиляционную трубу и разбегались по всему объекту, прорезая себе дорогу через предохранительные решетки, выводя из строя датчики охранной сигнализации. Звуки, которые они издавали, полностью заглушала воющая сирена. Среди всех этих событий Коул вдруг почувствовал толчок. Винтовой червь пристыковался к базе. Через минуту из воздушного шлюза показался Врасе, напряженный и взволнованный, и сразу спросил своих помощников о скорости реакции зеленой грозы.
«Они шустрые», — ответил кто-то. «Я рад, что дядюшка не отправил меня на разведку. Лестницу сторожат какие-то дрессированные птички. Они первыми подняли тревогу.
Нас они врасплох не застанут».
Коул потянул Врасе за рукав, потом еще и еще. Наконец старший мальчик раздраженно обернулся.
«Ты же должен был его ждать!» — закричал Коул. «А вдруг он сумеет бежать? Как он выберется с острова без винтового червя?»
«Твой кореш уже попался», — отпихнул его Врассы. «Не волнуйся, любитель сухопутников. У дядюшки все продумано».
Поворот ключа в замке. Стук распахнувшейся двери. Эти звуки выдернули Эстер из дремоты. Она торопливо поднялась. В камеру вошла Сатия и немедленно снова сбила ее с ног. Следом ввалились солдаты, волоча за собой промокшую фигуру, с которой ручьями лилась вода. Эстер не поняла, кто это. Не узнала даже, когда Сатия приподняла мокрую голову и показала ей избитое, покрытое синяками и перемазанное кровью лицо, но она увидела длинное кожаное пальто пилота и подумала, у Тома было такое пальто. Эта мысль заставила ее посмотреть еще раз, хотя Том никак не мог тут появиться.
«Том?» — прошептала она.
«Нечего разыгрывать удивление!» — закричала Сати. «Хочешь, чтобы я поверила, будто ты не ждала его? Откуда он узнал, что ты здесь? Что вы задумали? На кого работаете?»
«Ни на кого!» — ответила Эстер. «Ни на кого!»
И заплакала.
Солдаты поставили Тома на колени. Он пришел, чтобы спасти ее, а теперь ему страшно и больно, и хуже всего, что он не знает о ее подлости. Он забрался в такую даль, чтобы ее спасти, а она-то этого не заслуживает.
«Том!» —
всхлипнула она.
«Я поверила тебе!» — кричала Сатия. «Ты обманула меня, как и бедную Анну. Ты казалась такой невинной, что я начала сомневаться в себе самой. А в это время твой сообщник, варвар, уже приближался сюда. Какой у вас план? Вас ждет корабль? Есть еще сообщники? Блинко был с вами в сговоре, да? Полагаю, вы планировали похитить Поп-Джоя и увезти его в какой-нибудь мерзкий движущийся город, чтобы он делал для них своих сталкеров?»
«Нет, нет, все совсем не так», — рыдала Эстер, но она видела, что никакие ее слова не смогут убедить Сатию.
Что касается Тома, он почти ничего не соображал от холода и побоев, но услышал голос Эстер, поднял глаза и увидел, что она скорчилась на полу рядом с ним. Он и забыл, как она уродлива. Сатия схватила его за волосы и пригнула ему голову, обнажая шею. Он услышал, как ее меч со свистом вышел из ножен, услышал шорох и царапанье в отопительной трубе под потолком, услышал крик Эстер.
«Том!»
Он закрыл глаза. Пропащие мальчишки увидели на своих экранах белый отблеск меча. Из репродуктора доносился искаженный помехами голос Сати, выкрикивающий безумные слова о заговорах и предательстве.
«Сделайте что-нибудь!» — завопил Коул.
«Это всего-навсего сухопутник Коул», — добродушно заметил Вертел.
«Но его в болото. Нужно ему помочь, его же убьют!»
Врассе отшвырнул Коула от себя.
«Его и так убили бы, тупица», — рявкнул он. «Или ты думаешь, дядюшка действительно отпустил бы его после всего, что он видел? Даже если бы они с девчонкой выбрались, у меня был приказ допросить их как следует, а потом прикончить. Том нужен был только для отвлекающего маневра».
«Зачем?» — взвыл Коул. «Только для того, чтобы вы могли пропихнуть в трубу еще несколько телекамер, чтобы дядюшка смог увидеть, что там у них в зале памяти».
Врассе ткнул его кулаком в грудь так, что Коул повалился на пульт управления.
«Дядюшка давным-давно уже догадался, что там в зале памяти. Наши камеры непростые. Это бомбы. Мы расставим их в определенных местах, дадим сухопутникам несколько часов, чтобы успокоились и расслабились, а потом взорвем всю эту малину. Вот тогда и начнется настоящий грабеж».
Коул посмотрел на экраны, слезнул кровь, которая текла из носу. Другие мальчишки попятились от него, как будто излишний интерес к сухопутникам был заразной болезнью, чем-то вроде гриппа. Он попытался выпрямиться, опираясь на пульт управления, и увидел рядом со своей рукой ряд красных кнопок под прозрачными колпачками. Коул задержал на них взгляд. Он никогда раньше не видел ничего подобного, но нетрудно было догадаться, для чего они.
«Нет!» — заорал кто-то. «Рано еще!»
В одно мгновение, прежде чем они успели до него дотянуться, Коул сбросил сколько мог колпачков и ударил по кнопкам сжатыми кулаками. Все экраны разом погасли.